Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК». Вот. Спасибо всем, кто приветствует нас в телеграме уже сейчас. А мы поговорим сегодня на тему «Новое в науке о сне». А у меня в гостях Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Формальным поводом нашей сегодняшней встречи стало то, что совсем недавно, вот, собственно, именно в МГУ, в Московском госуниверситете, прошел форум, который назывался, международный форум, который громко назывался «Сон-2024». Причем, я думаю, я могу сказать, что и я там был, не только мед пиво пил, вот, не заснул ни на одном докладе, но даже сделал свое небольшое сообщение, об этом мы, может быть, если успеем, поговорим во второй части программы. Вот, а так вопрос у меня будет такой, неужели в 2024 году мы узнаем что-то новое про сон?
Дело в том, что наука – это процесс постоянный и, наверное, вечный, конечно, поэтому... Это касается любого направления, и в частности, конечно же, сна. И дело в том, что пока о сне мы знаем, к сожалению, не так много. То есть все наши попытки понять главное предназначение сна пока наталкиваются на препятствия, потому что методов для исследования мозга, особенно во время сна, их не так много, к сожалению. Мы проводим так называемое полисомнографическое исследование, но этот, по сути дела, метод применялся еще в 50-е годы. А если мы вспомним еще первую регистрацию энцефалограммы, то это вообще были 20-е годы. То есть это электрофизиологические методы. Используя другие методы, например, МРТ головного мозга, достаточно сложно, потому что человек спит, и любые, так скажем, внешние вмешательства, звуковые, тактильные, зрительные и так далее, будут как бы ситуацию ухудшать у человека со сном. Действительно, мы уже этот форум проводим в 11 раз. Первое было в 2014 году, и на первом форуме у нас было, я помню, 164 специалиста. Сейчас мы практически каждый год собираем более 1500 человек. Это не только специалисты в области сна и изучения сна и его нарушений, но это врачи различных специальностей, потому что вот в отличие от всех конференций, которые проводятся в мире и которые подразделяют проблемы со сном конкретно по каким-то патологиям, например, апноэ сна, бессонница, там, синдром беспокойных ног и так далее, мы пошли по-другому, прямо с 2014 года, и разделили наш форум на секции, например, сон и кардиология, сон и неврология, сон и пульмонология и так далее, то есть показывая, что врач любой специальности, какой бы он, каким бы направлением ни занимался, он должен понимать, что происходит с его пациентом во время сна. И вот понимая эти механизмы, он, и зная их, он может в значительной степени воздействовать на клиническую ситуацию и улучшать и качество жизни пациентов, и прогноз практически по любому заболеванию, потому что сон – это абсолютно универсальный процесс, которому подвержены вообще все живые организмы. То есть мы кого бы ни взяли из животного мира, включая мушки, дрозофилы, плодовые мушки, которые летают над фруктами, или какая-нибудь, я часто привожу пример, лекарственные каракатицы, которая появилась 350 миллионов лет назад и до сих пор еще существует, муравьи, например, даже там круглые черви, у которых там нейронов там совсем не так много, и то они подвержены периодическому состоянию, сноподобному состоянию, поэтому любое так сказать, царство животных, оно обязательно имеет состояние сна, любой организм. И поэтому это говорит о том, что это процесс абсолютно фундаментальный и жизненно необходимый. Без сна невозможно, так скажем, существование ни одного организма.
Это вот интересно, что для, вот для многих людей, когда мы с ними начинаем это обсуждать, да, уже вот в обычной жизни, становится неожиданностью мысль о том, что человек без сна умирает быстрее, чем без еды, например. Да? Или мы сегодня много, соответственно, если делать следующий шаг, мы много говорим про дисбаланс питания, про то, что вот если, ну, и это справедливое, конечно, замечание, что если в организм какие-то вещества не попадают, то он не может работать нормально. Но что дисбаланс сна за собой влечет более заметные яркие последствия, чем даже дисбаланс в питании. При этом вот у нас нутрициолог сейчас прям на каждом углу, а вот найти специалистов, которые бы специализировались на сне или учитывали сон в своей практике, не так уж и легко.
Ну, как раз-таки задача форума – это именно воспитать таких
специалистов. Но все-таки, вот хорошо, вот вы как принимающая сторона, как бы и хозяин всего этого мероприятия, вот о чем вы говорили, как о насущной проблематике сомнологии?
Ну, помимо того, что мы освещали основные направления, и, конечно же, каждый год мы говорим о висцеральной теории сна Ивана Николаевича Пигарева, потому что это наш великий ученый, который впервые в мире показал, что происходит с головным мозгом во время сна с точки зрения висцерального здоровья. И он экспериментально на животных показал, что кора головного мозга, которая, казалось бы, обеспечивает абсолютно специфическую функцию зрительную, слуховую, соматосенсорную и так далее, в бодрствовании во время сна обеспечивает висцеральный контроль и наше висцеральное психическое здоровье.
Давайте уточним вот значение термина «висцеральное» в данном случае, потому что мы пока знаем только вот на массовом уровне про висцеральный жир. Прошу прощения, но это вот это явно не то. Ну, висцеральный жир — это то, что покрывает внутренние органы. Да? Не в тканях, вот как бы непосредственно. А что же такое висцеральный сон?
Это не висцеральный сон, это висцеральная теория сна, которая гласит о том, что вот существует несколько теорий функционального предназначения сна. Ну, наиболее известно, что сон необходим для формирования нашей памяти. Теория синаптического гомеостаза, что во время сна одни, скажем, контакты между нейронами образуются, другие разрушаются. Действительно, мы знаем, что во время сна преимущественно происходят процессы консолидации памяти и реконсолидации, а это еще не менее важный процесс, потому что во время реконсолидации памяти частично она стирается.
То есть мы наконец-то забываем какие-то вещи, которые нам не нужны.
Потому что иногда забыть более важно, чем запомнить. И вот во время сна это происходит. И действительно, это происходит преимущественно во время сна. Но как раз Иван Николаевич, он впервые показал, и экспериментально все еще раз подчеркнул, он подтвердил это, что начал со зрительной коры и показал, что зрительная кора отвечает на активность желудочно-кишечного тракта именно во время сна. Именно зрительная кора, которая абсолютно все были убеждены, что отвечает только за зрение. Соматосенсорная кора, отвечающая за чувствительность, за двигательную активность и так далее, также вовлечена в этот процесс. Слуховая кора и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о висцеральной теории сна, мы говорим о том, что сон, состояние сна обеспечивает контроль висцеральной функции, контроль работы внутренних органов, и те репаративные процессы, которые мы связываем со сном, они, так скажем, связаны с тем, что наш мозг во время сна, он на самом деле не спит, он продолжает активно работать. То есть это условное понятие сон, да, потому что мозг, особенно в так называемом парадоксальном сне, работает даже более активно, чем в период бодрствования с точки зрения метаболической функции и так далее. Поэтому в состоянии сна абсолютно жизненно необходимо, еще раз подчеркну, для любого живого организма. Это самое главное. Поэтому, когда вообще мы здесь вспомним слова Гиппократа, который говорил о том, что здоровье человека зависит от трех составляющих: питание, физическая активность и сон. И только мы сейчас к этому, мы пришли к физической активности где-то в 60-х годах, когда начались тренировки, фитнес-клубы там, и так далее. К питанию мы последние десятилетия тоже активно подходим. А вот
сон это, получается, наше завтрашнее.
Ну, уже сегодняшнее, надеюсь, да, но и завтрашнее, конечно.
Знаете, вообще удивительно, ну, как можно догадаться, я очень внимательно наблюдаю за вот общественными дискуссиями, вот всей сферы, связанной с ЗОЖем, и... По моим ощущениям, намечается вот следующее как бы движение маятника. В прошлом веке вот акцент делался на какие-то сложные открытия и точно измеримые. Вот для меня здесь там образец, это история с язвой желудка. Значит, десятилетиями, если не столетиями, врачи говорили о том, что язва желудка провоцируется нездоровым образом жизни,
стрессом,
там, курением и употреблением там, острой пищи. Да? А потом случилось открытие, обнаружили бактерию, да, хеликобактер пилори. Вот, и, по-моему, даже Нобелевскую премию получили ученые.
Это австралийские,
да? Да-да-да, за то, что вот есть бактерия, которая провоцирует язву желудка. Это был 20 век. И вот вроде бы такие дедушкины методы и советы были посрамлены. А в 21 веке обнаружилось, что, оказывается, эта бактерия живет в кишечнике, значит, и в желудке там чуть ли не у половины населения, а срабатывает она как провокатор язвы у десятков процентов, ну, то есть у меньшего процента. И что является провокатором для этих процессов? И снова вернулись к вопросу о стрессе, о сне, о нездоровом питании. То есть, и мне это безумно нравится, когда большая наука, она подтверждает какие-то общие такие рациональные жизненные принципы, которые предполагают соучастие человека в своем спасении. Потому что когда обнаружили бактерию, была надежда такая: ну, сейчас мы выпьем какую-нибудь пилюльку, нейтрализуем действие этой бактерии, и язва пропадет. Фигушки. Вот, оказалось. И я так понимаю, что со сном что-то похожее происходит, да?
Вы абсолютно в точку попали, потому что и мы сейчас как раз-таки вот преимущественно занимаемся этим направлением, и по нашему мнению основная функция сна – это обеспечение иммунного ответа. Самое главное. Потому что вот пример, который был еще и научен, этот эксперимент, который был проведен в конце 19 века, тоже нашей соотечественницей, профессором Манасейной, и первая вообще научная публикация в мире была, именно научная, я подчеркну, по исследованию сна, это именно приоритет российских ученых. Так вот, она тогда проводила депривацию сна у щенков. Депривация – это лишение сна. Uh-huh. Ее аспиранты толкали щенков, не давали им заснуть. И оказалось, что через неделю, и вот вы тоже об этом уже упомянули, они все погибли. Без воды человек, без пищи, да, или без воды может находиться 18 суток. Без пищи – 72, по-моему, рекорд, 72 суток.
Ну, там без пищи, там плавающие, поскольку мне эта история профильно интересна, там плавающие, есть там, сейчас, по-моему, даже чуть ли до года, но там человек специально готовился, наедал килограммы, тренировался. Если говорить про обычного человека, ну, вот как раз удивительно, вот 40 дней, после которых там Иисус как бы в пустыне взалкал, вот это обычно порог, ну, для человека средней упитанности, когда уже без еды могут начаться необратимые процессы. Но это все равно достаточно ощутимая, как бы продолжительная история.
Так вот, следствием, вот что привело к гибели вот этих щенят через неделю? Казалось бы, да? Какие должны быть серьезные процессы, там, какие-нибудь, ну, от которых погибает большинство, так скажем, людей. Это инфаркты, инсульты, там, онкологические процессы, атеросклероз. Понятно, что за неделю это не могло произойти. Ну, инфаркт теоретически мог произойти, естественно, но такого ничего не произошло. Но следствием вот этого эксперимента было то, что появились язвы, соответственно, на кожных покровах, то есть на шерсть, выпадение шерсти, появились язвы в желудочно-кишечном тракте, и они погибали, щенята погибали от сепсиса. То есть это говорит о том, что, по всей видимости, даже этот эксперимент уже позволяет нам предположить, что сон обеспечивает наш иммунный ответ. И взаимодействие с микробиомом, который нас окружает постоянно, это кожные покровы, это прежде всего желудочно-кишечный тракт, где содержится огромное количество бактерий. И вот при депривации сна, особенно при полном лишении, по сути дела, все эти барьеры разрушаются, падают. Я имею в виду барьер в желудочно-кишечном тракте, гематоэнцефалический барьер и так далее. И, по сути дела, микробиом бактерий начинает проникать во внутреннюю сферу, то есть в кровь человека, и он погибает от сепсиса. И вот с язвой то же самое примерно. То есть, да, у половины есть эта бактерия, но не у всех она проявляется. То есть, по всей видимости, нарушение сна является одним из ведущих механизмов, который приводит к развитию вот язвенной болезни. А стресс, он также сопровождается часто нарушением сна, безусловно. Поэтому эти два процесса, они очень тесно взаимосвязаны. И в итоге, да, это приводит...
Не могу не спросить, может быть, это немножко не по адресу, но тоже знаю, для многих актуальная тема. Я тут стараюсь еще, хотя вроде бы мы за ненасильственный стиль общения, но, значит, стараюсь обрушиваться на вредные привычки. И я знаю, у многих курильщиков вот есть такая как бы тяга, любовь покурить сразу после сна. А вот нам... И я тоже таким страдал когда-то, а вот там старшие товарищи, когда я там еще там работал в артели, они говорят, не кури после сна без завтрака, это совсем, значит, как бы вредно. Как-то вы можете прокомментировать этот момент?
Ну, дело в том, что почему человек курит вообще, да, понятно, что никотиновая зависимость, понятно, что он получает какие-то положительные эмоции, и мы знаем, что курение действует непосредственно на... метаболизм дофамина в головном мозге. Поэтому, конечно же, вот у человека, который испытывает какое-то... То есть обычно это происходит при нарушениях сна, и часто недостаточность в активности дофаминергических нейронов, соответственно, выработки дофамина. Поэтому курение, оно поддерживает уровень дофамина. То есть как бы улучшает состояние человека и эмоциональное, и физическое, поэтому... Ничего здесь удивительного нет в этом. Там это и зависимость, и влияние на выработку дофамина.
Так, ну, прочитаю вопрос из Телеграма. Спрашивает Михаил, есть такое понятие, как пересыпание. Если переспишь, чувствуешь себя едва ли не хуже, чем когда мало поспал. Вот про пересыпание вы уже все знаете? Или для вас тоже какие-то вопросы остались?
Да, нет. Все, что связано с мозгом, еще очень много вопросов, конечно. Но с пересыпанием более-менее понятно. Дело в том, что сон – это очень активное состояние, и в течение ночи структура сна, она меняется. В первую половину ночи преобладает так называемый медленно-волновой сон. К утренним часам все больше и больше в процентном отношении так называемый парадоксальный сон или фаза быстрых движений глаз. Вот эта фаза, она, с одной стороны, готовит нас к окончательному пробуждению. В норме мы наблюдаем вот 4 до 6 таких циклов, соответственно, появления этой фазы. Но в эту фазу происходит одномоментное повышение активности и симпатической системы, и парасимпатической. То есть она, эта фаза, очень нестабильна. В эту фазу мы преимущественно видим дыхательные нарушения, мы видим колебания артериального давления, частоты пульса и так далее. Поэтому к утру, вот как раз таки, когда человек пересыпает, то есть процент этой фазы, он больше, все больше и больше увеличивается. И это во многом определяет то самочувствие человека, которое он испытывает при пересыпании. И мы знаем сейчас, что самое интересное, что... недосыпание влияет негативно на прогноз, уменьшая, сокращая продолжительность жизни, но и в еще большей степени увеличение продолжительности сна гораздо больше...
Ненормальное, да, уже?
Ненормальное, конечно. Угу. Гораздо более негативно влияет на прогноз у человека.
Я могу сказать от себя, потому что вот для меня тема сна неожиданно для меня стала в какой-то момент очень важной. И я... исключительно, ну, нельзя сказать только на эмоциональном, на уровне ощущений, определил следующим образом, что все зависит, скажем так, от настроения и от вот такого ощущение, с которым ты входишь в жизнь. Потому что есть, с одной стороны, ну, как бы, есть реально работающая схема, например, интуитивное питание. Когда, если ты, там, особенно начинаешь активно тренироваться, ты чувствуешь, что тебе там надо поесть белка. Там, и надо иной раз этому довериться. Вот. И то же самое со сном. То есть у меня бывает, когда в жизни происходят большие перемены, или я принимаю какое-то очень важное решение, у меня иногда случается такое, что я могу проспать 2 дня. Но я не ощущаю это как некую деструкцию. Это вот скорее вот мне надо обработать всю эту информацию, переосмыслить. Как-то вот это аналог с интуитивным питанием, с одной стороны. С другой стороны, есть состояние, скажем, существования из страха. Вот когда ты чувствуешь себя вот внутри как-то надломленным, разъехавшимся, распавшимся, и ты пытаешься это компенсировать внешними инструментами. И ты начинаешь переедать, и вот вроде бы ты тоже действуешь интуитивно, тебя тянет на сладкое, на жирное, что-то еще, но это уже совершенно не то. Это вот именно компенсировать. И то же самое, тебе хочется залезть в кровать, накрыться с головой одеялом и оттуда не вылезать в этот страшный, отвратительный, жестокий и прочий мир. И вот можно впасть в такое полусомнамбулическое состояние, вот, которое вот у многих депрессия сопровождается, когда человек говорит, я не могу себя вытащить из постели. И формально, и вот как бы, когда я долго сплю, когда решаюсь на какие-то большие события, и когда я ухожу вот в такой как бы сон медведя, желая отгородиться от жизни, извне это выглядит одинаково. Но только после первого я потом, наоборот, просыпаюсь и начинаю действовать, активным быть, и как бы мой сон нормализуется, а во втором у меня съезжает все вместе, и сон, и питание. Но как это, может быть, конечно, если я бы сдавал там кровь в этот момент, замерял какие-нибудь электротоки, МРТ или что-то еще, можно было бы сказать, у тебя вот здесь эта зона мозга активна, а вот здесь другая. Но вот я для себя просто это научился понимать на уровне вот внутренних чувств и того, как у меня выстраивается коммуникация с окружающим миром.
Это отражается не только в структуре сна и не только в тех его нарушениях, но и отражается в сновидениях. Хотя мы, вот специалисты-сомнологи, не занимаемся сновидениями. Почему? Потому что нет научного инструмента для оценки сновидений.
У вас психологи это уже отобрали, мы не успели.
Нет, нет. Но на самом деле я очень четко вижу по многим пациентам, что физиологическое состояние или патофизиологическое состояние во время сна отражается в характере сновидений. Вот, например, ко мне относительно недавно подошла женщина, тоже врач. Она говорит, вы знаете, мне снятся ночные кошмары. Я говорю, а что вам снится? Потому что понятие ночные кошмары для каждого сильно отличается. Она говорит, вы знаете, мне практически каждую ночь снится сырое мясо. Я говорю, я вам диагноз поставил. Я вас вылечу быстро. Она не поверила. Попросил ее сдать анализы. Гемоглобин у нее нормальный, как и был, да, то есть, казалось бы, железо имеет отношение, но есть такое понятие, как латентное железодефицитное состояние, когда уровень гемоглобина нормальный, при этом по другим показателям мы видим снижение показателей, характеризующих общее содержание железа. Все, мы назначили препараты железа, у нее ночные кошмары исчезли. И я могу привести огромное количество примеров вот именно по связи физиологического состояния и характером сновидения. Поэтому иногда мы это учитываем, во всяком случае можем, так скажем, предположить тот или иной диагноз.
Мы уходим на новости. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948 и телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот. А мы продолжим буквально через несколько минут. Пишите ваши вопросы. Услышимся.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, Илья Переседов, микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук. Говорим про то, что новое прозвучало на тему сна. на недавно прошедшем в МГУ форуме «Сон-2024». И отвечаем на ваши вопросы. Давайте с ваших вопросов начнем. Например, смс-портал у нас плюс 7-925-888-948. Телеграм латинцево одно слово говорит МСК-бот. Так, добрый вечер. Помогите уговорить жену не готовить обеды по ночам, а ложиться спать. Днем она отсыпается, и вечером все повторяется снова. Это же вредно.
Да, человек, большинство людей спит преимущественно ночью, если они работают днем. И действительно, если человек днем спит, а ночью работает, да еще мешает другим спать, это, конечно, будет негативно сказываться и на его здоровье, и на здоровье окружающих, безусловно. Поэтому, ну, видимо, есть свободное время. То есть, видимо, она не работает, поэтому днем может готовить.
Наоборот, постоянно. Она вечером готовит, а днем вечером отсыпается. А, она, как у нас слушатель-то и жалуется, что готовит на обеды по ночам, а днем отсыпается.
Ну, я имею в виду, что она не работает, да, если она днем отсыпается, значит, она не работает, соответственно. Поэтому, конечно же, структура жизни, безусловно, изменена, нарушена, поэтому как уговорить, это зависит, естественно, от человека. Поэтому
это уже вопрос к психологу, да, и семейному психологу. Да. Игорь, я вам сочувствую. Мне кажется, я в похожей ситуации оказывался. У меня, кстати, мама подобным отличалась. У меня всегда есть подозрение, что это у людей такая форма перфекционизма. Вот. А перфекционизм – это тоже, знаете, такое как бы аномалия некая эмоциональная, когда вот я сейчас героически для своих приготовлю, они завтра будут есть все свеженькое. А на самом деле вообще я за то, чтобы хозяйки осваивали такую практику, как заморозка. У нас сейчас прекрасные холодильники замечательные, которым нашим мамам и бабушкам даже и не снились. Поэтому вполне можно приготовить там на неделю вперед или на полнедели какие-нибудь котлеты, шницели и так далее. Все это заморозить, и, а вечером посвятить это время себе.
Ну, надо разобраться, почему у нее вообще повышена дневная сонливость. Это тоже, поэтому, может быть, и к нам нужно вначале прийти, а уже потом к психологам.
Никогда не страдал отсутствием сна. Засыпала моментально, не представляла, что такое бессонница. Господи, как я вам завидую. Вставала всегда рано и легко, в 5-6 утра без будильников, но и ложилась спать до 23, над чем часто иронизировали коллеги. В 62 перестала работать и познакомилась с бессонницей. Наслышана о возрастной бессоннице. Действительно ли это так?
Вот мы как раз-таки на форуме докладывали результаты одной из наших работ и показали, что мы оценивали степень тяжести бессонницы в зависимости от возраста. Действительно, получилась статистическая разница, то есть с возрастом люди хуже спят, мы это знаем по многим фактам. Там, уровень P там был 0,02 там, тысячных. Но самое интересное, когда мы проводили более углубленный анализ, оказалось, что влияние этого фактора не так значительно, как думали раньше. То есть оказалось, что тяжелая бессонница может возникать и в среднем возрасте, и в раннем, и в пубертате, в пубертатном периоде и так далее. Поэтому возраст далеко не главный фактор в развитии ухудшения сна. У меня же, я принимаю десятки пациентов за неделю, и очень много приходит молодых людей, у которых нарушен сон. Поэтому, конечно же, вот
можно порадоваться. То есть здесь скорее мы, Нике, посоветуем не как там скидывать все на возраст, а скорее посмотреть на дополнительные факторы. Конечно, может быть, вы перестали работать, стали, не знаю, больше читать новостей, стали больше на них как-то эмоционально реагировать или проводить время в интернете.
Чаще происходит в таком случае, чаще происходит следующая ситуация. Человеку не надо вставать на работу, он может пролонгировать свой утренний сон, а мы знаем, чем больше человек спит в утренние часы, тем меньше давление сна вечером. И автоматически происходит ухудшение засыпания. И очень быстро бессонница хронизируется. Но вы абсолютно правы, огромное количество факторов, которые влияют на нарушение сна у людей в старшей возрастной группе.
Давайте все-таки к теме форума вернемся. Вот хочется мне услышать, что же такое новенькое-то вы теперь узнали.
Значит, что новое? Мы впервые показали, что нарушение ритма сердца, а наиболее частое нарушение ритма – это мерцательная аритмия, так называемая фибрилляция предсердий, она действительно увеличивается с возрастом, это значимый фактор в данной ситуации, но мы впервые показали, что так называемая степень ишемии реперфузии, сейчас я расшифрую, то есть степень ишемии, это более-менее понятно, реперфузия — это тогда, когда восстанавливается кровоток. Так вот, оказалось, что у пациентов, которые страдают апноэ сна, клиническим проявлением которого является храп, чем более выраженная вот эта степень снижения уровня кислорода в крови и, соответственно, восстановления, тем больше вероятность развития этой аритмии. Это впервые в мире было показано. То есть это говорит о том, что чем более выражена степень тяжести апноэ, сопровождаемая вот этим состоянием ишемии и перфузии, тем больше вероятность развития этой аритмии.
Ой, я сейчас расскажу то, что для меня когда-то стало открытием вот в теме сна, а вы поправите. Да? Известно, что апноэ – это проблема с дыханием во сне, оно появляется по разным причинам, но не в последнюю очередь из-за лишнего веса и особенно ожирения. Да? Мы даже сейчас в фильмах встречаем такие образы, когда вот крупные мужчины ложатся спать, они на лицо, на нос надевают специальные такие приборы, маски, значит, которые подают дополнительный кислород. Но большинство...
Не кислород, а воздух, они воздух, да, повышенное давление.
Да, да, да. Большинство этим пренебрегают. И для меня стало открытием. То есть я думал, что... И говорится, что это угроза жизни. Я думал, что эти люди просто задыхаются. Ну, вот. А выяснилось, что, оказывается, из-за того, что воздух не, слабо попадает в организм, сердце, чтобы обеспечить жизнедеятельность организму, должно работать быстрее и сильнее. И, соответственно, у людей с апноэ, и в том числе у крупных людей, быстрее изнашивается сердце. И они не задыхаются во сне в итоге, а умирают от остановки. Да? Ну, вот как бы это для меня было просто таким удручающим открытием.
На самом деле, первичная реакция на остановку дыхания – это, наоборот, брадикардия. То есть урежение ритма работы сердца. Этот феномен наблюдается у всех животных, которые, например, водоплавающих, ныряют на глубину. И это сделано с адаптационной точки зрения. То есть надо меньше потреблять кислорода, соответственно, сердце должно реже сокращаться, и оно тогда адаптируется. Потом они выныривают и прочее. А у людей, так скажем, вот первичная такая реакция в виде брадикардии и иногда остановки работы сердца. Мы видим длительные остановки 10 секунд и более. И это действительно может привести к внезапной смерти во время сна. Потом она сменяется, наоборот, тахикардией. То есть резко ЧСС увеличивается, до иногда она за минуту может на несколько десятков ударов в минуту увеличиться. Естественно, это артериальное давление повышается, естественно, аритмогенная активность растет, нарушает свертываемость крови, симпатическая активность. То есть это очень сложный процесс, и он вовлечено не только дыхание, но и сердечно-сосудистая, эндокринная система здесь, которая действительно приводит к артериальной гипертонии, к нарушению ритма сердца, к массе других последствий. Поэтому то, что апноэ связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и является одним из ведущих факторов риска развития их, это уже доказано хорошо.
Поэтому, друзья, не будем сейчас там призывать всех, особенно в наше эмоционально непростое время, значит, там бросаться на снижение веса, но если вы чувствуете, что у вас есть проблемы с дыханием в обычной жизни, которые еще усугубляются, когда вы засыпаете, не надо этим пренебрегать, обратитесь к врачам, и если вам рекомендуют какие-то дополнительные устройства, не надо тоже как бы на них экономить, тем более, что не очень дорого это и стоит, насколько я понимаю.
Ну, сейчас порядка там 60-70 тысяч рублей есть хорошие, даже дешевле есть.
Да, да. Кстати, раз уж мы заговорили про дополнительные девайсы, я хочу поделиться следующим наблюдением. Когда я был на вашем международном форуме, а надо сказать, что всегда, конечно, такие научные встречи, они сопровождаются неким выставочным комплексом. А если это еще и какая-то нишевая история, то туда приходят разные производители тех или иных каких-то там устройств. И что я увидел, а точнее, что я не увидел на форуме сомнологов в МГУ, где тоже такая не очень большая, но все-таки выставка присутствовала. Там вообще не было снотворных. Не знаю, то ли они к вам не ходят, то ли вы их не пускаете. Но зато было очень много разных аппаратов, и в том числе для частного использования, для, внимания, друзья, диагностики сна. Не для исправления сна, а для диагностики. Вот почему так? Вот, во-первых, почему у вас не было снотворных, почему у вас не было каких-нибудь электромагнитных шлемов или вот этих очков, которые ты на себя надеваешь и тебя погружает гипотетическим образом в сон. Да, но, с другой стороны, зачем нужны все эти коробочки для диагностики, если у нас каждый школьник-хипстер сегодня знает, что ты купил спортивные часы, они тебе быстренько замерят там и глубину сна, и все на свете.
На самом деле снотворные были, просто они были в виде брошюр, каких-то рекламных материалов, там, может быть, не было коробочек с таблетками, да, но это не всегда необходимо. Но дело в том, что снотворных не так много, особенно зарегистрированных в Российской Федерации. Вот за рубежом там выбор гораздо больше. И, опять же, я повторюсь, я об этом неоднократно говорил, о том, что нет идеального снотворного. То есть одна и та же таблетка одному человеку поможет со сном, другая не окажет никакого влияния, другая может ухудшить даже состояние сна. Но дело в том, что почему все-таки снотворных не так они представлены, потому что большинство снотворных препаратов не рекомендуется принимать длительное время, то есть свыше двух недель, а некоторые 3-5 дней даже.
Давайте акцентируем. Нет на российском рынке легальных препаратов снотворных, которые можно принимать больше двух недель. Правильно я вас услышал?
Ну, да? Если мы все-таки говорим о мелатонине, да, это так международное название, то все-таки это не снотворное, но действительно, особенно лицам старшей возрастной группы, он многим помогает. Поэтому его можно длительное время принимать, и сейчас он активно изучается. Но это не снотворный препарат. А все снотворные препараты, да, действительно, неделя два, потому что очень быстро зависимость, побочные эффекты возникают и так далее. Поэтому не рекомендуется их принимать. И самое главное, что надо понять причины хронизации бессонницы у человека. Вот мы как раз-таки этим занимаемся. И...
Вот поэтому там все эти диагностические аппаратики-то, да, лежат, да?
Да, да.
А почему их так много? И, то есть, их сейчас теперь и обычные терапевты берут к себе в работу?
Да, да? Вот как врач любой специальности, еще раз, поэтому наш форум на это направлен, чтобы привлечь врачей всех специальностей, особенно терапевтические направленности, чтобы они занимались диагностикой. А сейчас это все автоматизировано, все очень просто делать. Единственное, что вот вы упомянули часы, какие-то гаджеты, они, ни одного нет гаджета, который бы... было зарегистрировано Минздравом с точки зрения оценки нарушений сна. Да? Это именно вот те устройства, которые дают очень большую погрешность, и зачастую они, да, дают какую-то информацию, но зачастую не точно.
Хорошо. Теперь у нас с вами осталось что-то около 10 минут. Я хочу в двух словах вот рассказать про что, то, про что я рассказывал на секции, которая называлась «Сон и стресс», и вот предложить нам к обсуждению. Потому что, как я уже упоминал, действительно, когда я начал заниматься там нормализацией своего веса, улучшением своих физических качеств, может быть, уже к этому моменту возраст как-то подошел и перешагнул рубеж 40 лет, но неожиданно я открыл для себя тему сна сначала просто как важную, а потом как центрально. Потому что мне сейчас кажется, и, наверное, из нашего сегодняшнего с вами диалога это понятно, что именно сон может и должен стать точкой отсчета в заботе человека о себе. Начиная с того, что вообще бессмысленно человеку, у которого есть проблемы со сном, приходить в фитнес-зал и пытаться там достичь каких-нибудь результатов, он на самом деле усугубит свой стресс, и те дисфункциональные процессы, которые в нем происходят, может загнать в хроническую как бы стадию и форму. Вот, первое. И второе, на самом деле, именно сон может быть маркером правильности того, что мы делаем в своей жизни. Вот когда вот меня спрашивают, а вот как по-простому понять, там, переедаешь ты вечером или нет? Я говорю, очень просто. Если вы не ведете физически активную жизнь, то можете вы лечь и спокойно уснуть через там, 40 минут после вот вечернего приема пищи. А если ну, там, вы занимаетесь физической активностью, тогда можете ли вы выйти на какую-нибудь спокойную тренировку через 40 минут. Если вас начинает тошнить, если вы чувствуете тяжесть в желудке, значит, вы переели. То же самое с физическими тренировками. Как отличить благородную боль мышц, когда они растут, от травмы, которую мы там получили, усугубляем. То же самое. Если ты в состоянии спокойно уснуть после тренировки с болью в мышцах, значит, скорее всего, это были как бы нормальные и безопасные упражнения. Если же ты лежишь, и вот у тебя сводит от боли эту, там, не знаю, там, пятку или колено, то надо задуматься, насколько нужны такие тренировки. И так далее. Вот, собственно говоря, что я пытался донести коллег.
Мы уже давно работаем под лозунгом «Здоровый сон и есть здоровье». То есть практически любое соматическое, психическое заболевание отражается на структуре сна. И нарушение сна влияет на развитие практически любой патологии. То есть это абсолютно теснейшая взаимосвязь. И поэтому... Вот, пользуясь как раз-таки результатами висцеральной теории сна, мы очень много можем действительно подтвердить, каким образом нарушение сна влияет на развитие той или иной патологии. И вот еще я хотел бы добавить одну информацию из форума, кажется, что нового, так скажем. Мы тоже впервые показали, что содержание нейтрофилов и лимфоцитов, это такой сложный термин для большинства, это лейкоциты, то есть это вот белые клетки крови, анализ крови делается, многие знают, что такое общий анализ крови. Так вот, впервые было показано, что их содержание в процентном отношении зависит и от самого сна, от нарушения сна, и от содержания железа в организме. Это было впервые в мире показано. И это говорит о том, что вот эта теснейшая взаимосвязь, сон, иммунная система и обмен железа имеет теснейшее взаимодействие абсолютно. И, соответственно, например, при железодефицитном состоянии, которое встречается очень часто, вообще это самая распространенная патология у человечества, железодефицитное состояние. Больше знают это как анемия железодефицитная, но еще больше имеет распространение латентный железодефицит. И вот это влияет очень сильно на иммунный ответ. Соответственно, на переносимость различных инфекционных заболеваний и неинфекционных также. Поэтому это вот очень важные результаты работы форума в этом году.
Хорошо. Тогда когда будет публично поставлен вопрос о том, чтобы, я не знаю, хотя бы на государственном уровне пересмотреть какую-то вот зожную политику и пропаганду? Потому что я, ну, уже устал, честно говоря, смотреть всякие ролики про то, что там поднимайся с дивана, начинай бежать или размахивать как бы гирей при полном игнорировании вот фактора сна.
Дело в том, что очень, сон очень сложно продать. Физическую активность, питание вы можете легко продать. Супермаркеты, огромное количество продуктов питания. Физическая активность – это фитнес-залы, это различная одежда, девайсы и так далее. А как вы продадите сон человеку? Да никак.
Это удивительно, потому что на самом деле, ну, там еще там в Возрождении был сформулирован принцип про то, что человек – мера всех вещей, но тут же смысл в том, что сон, естественно, приятен человеку. То есть вот, возвращаясь к началу нашей программы, там вот, не знаю, многие мужчины мечтают о премиальном авто каком-нибудь. Ну, вот подари тебе премиальное авто, поменяв его на месяц твоего сна. И ты умрешь как бы в нем и не сможешь им насладиться. Вот. То же самое и со всеми другими вещами, вот, которые продаются. Ты можешь забить весь к себе холодильник какими угодно деликатесами. Это может быть самый топовый холодильник и так далее. Но если ты при этом будешь сидеть с черными мешками под глазами от стресса, и ты будешь механически поглощать эту еду, ты не ощутишь ее вкуса. Пока ты не сможешь поспать, и не переработаешь там вот этот как бы тот опыт, который ты получил. Поэтому, то есть это парадоксально, то есть это интуитивно очень приятно и близко, но в современном мире мы не можем про это как-то убедительно говорить.
Нет, мы ставим этот вопрос и давно уже, конечно, ставим, но очень много, скажем, препятствующих факторов, сдерживающих. Но вот один из главных факторов, безусловно, что экономику вокруг сна очень сложно развивать. Да, появились различные приспособления, одеяла, матрасы, подушки там и прочее, прочее, гаджеты какие-то. Но все равно это малая толика по сравнению с, например, с индустрией питания, физической активности и так далее. Это сдерживающий фактор, безусловно.
Вот знаете, спрашивают, как называется программа и будет ли запись на сайте. Программа называется у нас «Большая перемена». Запись, разумеется, будет, и будет даже видеотрансляция в Ютубе. Так что по названию программы, по моей фамилии, по фамилии моего гостя, Александр Калинкин, вы с легкостью сможете ее найти. Да, друзья, мы уже постепенно заканчиваем, но, если что, пару вопросов мы еще сможем принять. СМС-портал плюс 7-925-888-948, телеграм латинцев, в одно слово говорит МСК-бот. Когда я начал для себя вот эту всю зожную тему как бы раскрывать, я стал присматриваться к тому, ну, а там же, понятно, вы правильно сказали, там огромная индустрия, там эти кроссовки, тренажеры. Я стал присматриваться к тому, что носят и чем пользуются тренеры, которые вызывают у меня доверие. И там оказалось, что многие из них спокойно подтягиваются на турниках во дворе, там, пользуются там какой-нибудь дедушкиной чугунной гирей и так далее, и тому подобное. Вот я не буду вас просить называть бренды, но расскажи, вы можете мне сказать, сколько стоит ваша подушка, на которой вы дома у себя спите, сколько стоит ваше одеяло, сколько стоит ваш матрас, и сколько времени вы потратили для того, чтобы собрать себе этот комплект?
Я никогда этим не занимался. Почему? Потому что вот к нам приходили очень многие производители матрасов, подушек и так далее, хотели совместную какую-то деятельность научную и так далее, но нет ни одного, ни одной научной работы, которая показала, что данная подушка, данный матрас значительно улучшает качество сна. Потому что мы можем вспомнить себя в молодости, да, мы можем заснуть на бревне, на скамейке где-нибудь в парке, проспать, да, мы встанем, то скажем, у нас будет болеть, может быть, спина, но спать мы будем очень крепко. Поэтому крепкость сна от этого не зависит, да. Но мы пытаемся все-таки найти какие-то возможные все-таки приспособления, которые действительно будут улучшать качество сна. Но пока они находятся все-таки внутри Божьего человека, а не снаружи.
То есть начинать нормализацию сна с инвестиций в какие-нибудь там специальные матрасы, подушки и так далее, вы бы не советовали?
Я бы не советовал. Я знаю, есть матрасы за 100 тысяч долларов, которые левитируют за счет магнитного поля, они не имеют ножек, а просто левитируют над магнитной катушкой. Но в этом нет необходимости никакой. То есть, если человек нормально спит, он заснет в любом месте.
Ну, вот я вот на своем опыте могу сказать, что да, я заметил прямую корреляцию между своим эмоциональным состоянием и сном, и почему для меня забота о весе там перешла там, в психотерапию и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки вот эта пресловутая психосоматика, о которой говорят. То есть, если у человека по той или иной причине мышцы в гипертонусе, то тогда, да, там излишне мягкая поверхность, на которой он спит, или, наоборот, излишне твердая подушка, они могут спровоцировать, ну, как бы правильно сказали, не проблему засыпания, а то, как ты физически будешь себя чувствовать, то есть будет ли у тебя еще тело отдыхать, это есть. Но на качество сна это, наверное...
У нас есть пациенты с определенной патологией, у них гипертонус наблюдается во время сна, при этом спят они великолепно, абсолютно.
Ну что ж, друзья, спасибо за ваши вопросы. Мы заканчиваем. Вот считаю, что спасибо за эфир. У меня в гостях был Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.